Телекомпания RTVI и радиостанция «Эхо Москвы» представляют программу «Ищем выход».
Добрый вечер и добрый день. Это программа «Ищем выход» в студии прямого эфира телекомпании RTVI, радио «Эхо Москвы», Ольга Бычкова. Ну, а «Ищем выход» мы сегодня с нашей уважаемой гостьей, которой мы долго ждали в этом эфире, в этой студии, посла Израиля в России Анну Азари. Добрый вечер,
добрый
Анна.
Вечер.
Да, добрый вечер, господин посол. Говорю я так вот
вежливо. Не надо продолжать все время.
Хорошо. Ну, я вам сразу хочу сказать, что у меня тем и вопросов заготовлено много, которые касаются политики, экономики, того всего. Но больше всего люди спрашивают, конечно, когда, наконец, будут отменены визы. Присылают нам смски. Я напомню этот номер. +7 985 970 45 45. Сейчас об этом поговорим. Но прежде я хотела вас спросить, правда ли, что здание российского посольства в Тель-Авиве выставлено на продажу?
В общем, мы читали тот же материал, так что я не могу подтвердить, правда или неправда. Может быть, мой коллега в Тель-Авиве, господин Стегни, даже немножко обрадуется, потому что он давно хочет найти...
Переехать,
найти хорошее здание, отстроить новое здание посольства. Но я действительно не могу прокомментировать больше, чем то.
Ну, посмотрим. Если наши дипломаты этого хотят, значит, может быть, оно и к лучшему. Ну, хорошо. Я хотела начинать, конечно, с важных таких вот тем, всяких международных, Ближний Восток. Вот премьер-министр Британии Гордон Браун выступил сегодня в израильском Кнессете, но, следуя пожеланиям наших слушателей и зрителей, начинаю с темы по поводу отмены виз. Как Жанна из Москвы спрашивает, пожалуйста, когда же, наконец, скажите, будут отменены визы для
россиян? Ну, когда же мы уже сказали, мы уже это вывесили на наш сайт, это 20 сентября. И я надеюсь, что все будет хорошо. И хочу сказать еще пару хороших слов. Еще до отмены виз мы получили данные за первые 5 месяцев, включая май, по туризму в Израиль из России. 35% с визовыми, повышение по сравнению с прошлым годом.
В смысле, на 35% больше?
Больше, чем в 2007 за те же месяцы. И несмотря на визы еще пока. То есть с визами все равно приехало огромное количество россиян, и Россия вышла на второе место по туризму в Израиль, что нас очень радует. И надеюсь, что после того, как визы будут отменены, будет еще больше.
Значит, вот если Анна, преподаватель из Москвы, ваша тезка, собирается в Израиль в конце сентября, то можно ли надеяться, пишет Анна, что никаких бумажек уже не нужно будет выпрашивать у работодателя, имеется в виду для того, чтобы там поставить визу?
Можно надеяться, только одно предупреждение, люди, которые когда-то делали что-то не то уже в Израиле, то есть которые высылались, и пусть не рассчитывают на то, что их не заметят, потому что это будет... А если Анна, преподаватель из Москвы, хочет в Израиль, я бы ей посоветовал заранее забронировать места на самолете в основном.
Потому что в начале, наверное, после 20-го сентября...
Ну, вообще уже сейчас очень тяжело, даже нам в посольстве довольно тяжело.
А скажите, пожалуйста, вот столько говорилось там о безопасности, о всяких важных вещах, опасных вещах, которым противостоят визы, да, и так далее, а вдруг вот сейчас берут и отменяют. Это как?
Вы знаете, я не уверена, что вопрос виз решает те проблемы, которые возникают с массовым туризмом. Мне кажется, что и незаконные рабочие, и, извините, девушки легкого поведения находят путь приехать, если они там хорошо зарабатывают.
И криминальные юноши.
Так
да.
Что я думаю, что я надеюсь на то, что наши службы и полиция будут хорошо работать, а визы тут ничего не меняют.
То есть можно будет прямо взять билет, сесть и поехать?
Да.
Даже
для туризма, не для бизнеса.
Для туризма, конечно, понятно, что для туризма. Но это вот есть у нас такие подозрения, что это связано с экономическими трудностями в Израиле. Туристов меньше,
туристов больше.
Терроризм, то другое.
Не-не-не. У нас прошел хороший туристический год. 2007 был очень хороший. Кажется, первый очень хороший год после пиков вокруг миллениума, вокруг 2000 года. И это связано скорее с экономикой России, которая стала сильной. Россияне ездят, и всем хочется полакомиться, в том числе Израилю, российскими туристами.
Давайте поговорим о других не туристах, но тоже таких приехавших в Израиль сейчас или собирающихся туда. Я имею в виду премьер-министра Британии, который сегодня выступал в израильском парламенте, в Кнессете, и Барак Обама тоже собирается посетить Израиль через некоторое время. Ну, Браун, конечно, говорил о ядерной программе Ирана. И он, конечно, сказал, что у Ирана есть сейчас четкий выбор приостановить свою ядерную программу, принять наше предложение о переговорах или встретить растущую изоляцию и коллективный ответ не одной какой-то нации, а многих наций. И он сказал, что Великобритания будет поддерживать Израиль, когда бы ни возникла угроза вашему миру, вашей стабильности и вашему существованию. Мой вопрос такой в связи с этим. Его задают многие, когда речь идет об Иране и его ядерных амбициях. Вот у Израиля, именно у Израиля, не у Британии, не у Соединенных Штатов, не у Европейского Союза. У Израиля какой план реагирования на разные варианты этого сценария?
Вы понимаете, во-первых, на тот вопрос, который вы прямо не спросили, я ведь не знаю, как ответить, и не буду отвечать в прямом эфире, но Израиль все эти годы был, и, может быть, не участником, потому что формально участники – это шестерка, это страны побольше, чем мы, но поддерживал международные действия, в которых участвует и та же Британия, и, конечно, Россия, и Соединенные Штаты, Китай, и Франция. И мы поддерживаем эту попытку договориться и не разрешить это. Мы не считаем, что эта попытка уже изжила себя. И поэтому поддерживаем то, что происходит.
То есть пока вот в этой общей кампании. А на какой вопрос я не задала в прямой? Я не поняла даже, честно говоря.
Ну ладно, пойдем к следующему.
А будет ли Израиль бомбить Иран? Ну.
Не могу на него ответить, так что никто не может на него ответить. И мы все надеемся на то, что международная попытка сработает.
Ну, при всем при том, что много ведется там разных разговоров и разных прогнозов делается, но понятно, что там какое-то вот такое радикальное развитие ситуации, оно никому не нужно или нужно?
Думаю, что оно очень осложняет, и я думаю, что разговоры и решения не имеют между собой ничего общего, потому что обычно не разговором такого рода решаются проблемы. Так что в данный момент, и это уже много, последовательная политика несколько лет, Израиль участвует в международном процессе, поддерживает.
Но, тем не менее, Израиль участвует, Америка участвует, Россия тоже участвует.
Конечно.
Это, конечно же. Но как-то, в общем, результатов нет.
Ну, это спор, это большой спор. И влияют ли те санкции, которые были уже приняты на Иран, и достаточно ли влияют? И есть иногда спор в этой шестерке по поводу просто оценок, когда будет, они перейдут какую-то грань. Но я думаю, что это влияет, и даже неудавшееся пока что желание Ирана провести вот ту встречу, которая была в конце прошлой недели, показывает, что как-то это влияет. Достаточно? Успеем ли? Надо будет проверить. Подождать и увидеть сами.
Я боюсь, что тема виз... Она будет у нас красной нитью сегодня проходить через всю эту беседу, а мы ведь только начали еще разговаривать с послом Израиля Анной Азари. Тем не менее, хорошо, ответьте уже, пожалуйста, всем желающим. Вячеслав спрашивает, какие документы нужны, чтобы приехать в Израиль без визы?
Я думаю, что нужен будет загранпаспорт, но я очень прошу как бы коллективно ответить на этого рода ответы. Когда мы будем знать больше, чем просто тот факт, что с 20 сентября виз не надо. Мы за пару недель до этого попробуем как бы озвучить все детали, которые нам известны.
Уже вполне официально.
Абсолютно официально.
Но есть потому... сайт посольства или Министерства иностранных дел?
Посольство, слава богу, есть СМИ. Я надеюсь, что мы это все обнародуем как следует, но и главное, чтобы люди до 20-го не пробовали ехать без визы.
Да, то есть подождите, пока появится официальная уже окончательная информация. Если сейчас пойти на сайт посольства на эту тему, то там что-то можно уже прочитать?
Ну, кроме того, что 20 сентября. Будет отмена, там нету каких-то детальных еще объяснений.
Хорошо. Ну, спрашивают еще, на какой срок можно ехать россиянину в Израиль?
Максимум до 3 месяцев в течение полугода. То есть жить туда без визы еще нельзя ездить.
До 3 месяцев при условии, что вы турист, что вы не жить, не бизнесом,
не
да, не работать, а просто, вот, например, там как-то время провести, погулять. До 3 месяцев. Да. Хорошо. Ну, вернемся к большой политике. Барак Обама, кандидат в президенты Соединенных Штатов, совершает сейчас такое большое международное турне. Он в Ираке, в Афганистане. Уже был и в Кувейте, собирается в Израиль. Какие виды в Израиле на Барака Обама?
Вы знаете, Израиль находится в хороших отношениях с Америкой исторически. И мы, во-первых, никогда этим не занимались, чтобы вникать в хороших отношениях и с Маккейном, и с Обамой. И считаем, что это прерогатива американцев выбирать себе президента. Но нам очень важно и нас радует, что оба кандидата, Маккейн уже был в Израиле, приезжают перед выборами в Израиль, и при любом исходе мы надеемся на продолжение хороших отношений с президентом. А насчет Обамы, как в любой другой стране, кого спросишь, кому-то Обама нравится, кому-то Хиллари нравилась, кому-то Маккейн нравится.
Ну, обидно, что Хиллари Клинтон, как
женщина
вышла
в
сейчас,
основном,
да, вышла сейчас на вторые роли. Вот я, например, не фанат Хиллари Клинтон, как, впрочем, и других кандидатов. У меня нет вот какого-то, я ни за кого не болею. Но из чувства ложно понятого феминизма, я бы так сказала, я как-то болела за Клинтон. Ну, было бы прикольно, если бы девушка стала президентом такой большой страны.
Ну, еще было бы, если бы Обама был девушкой, был бы вообще идеальный вариант. Угу. Тогда уже покрыли бы всех.
Но вы думаете, вот много говорят о том, что придет Обама, и будет какой-то новый такой импульс, новая кровь, может быть, новые идеи даже.
Ну,
потому что действительно какие-то новшества тут есть.
Я ведь, конечно, не эксперт по Америке, я работала в Америке достаточно много лет назад уже. Но мне кажется, что в Америке при их системе приход нового президента вносит какую-то новую струю, но я считаю, что это еще преждевременно, во-первых, назначать кого-то до того,
как... Нет,
но
мы говорим о Ближнем Востоке сейчас, в первую очередь.
О Ближнем Востоке как бы базовое состояние, что Израиль является страной дружеской по отношению к Америке, и наоборот, я думаю, что это не поменяется. Дальше на Ближнем Востоке у американцев достаточно много вопросов, особенно во всем, что касается Ирака, решений. Я бы не сказал, что они очень не похожи между собой, несмотря на разницу между Маккейном и Обамой. Но опять-таки я думаю, что и тот, и другой сейчас заняты тем, чтобы выиграть выборы. А как составят команду, как они будут себя детально вести по отношению к Ближнему Востоку и к нам, в частности, опять-таки, поживем, увидим.
Продолжается тема виз. Вернемся опять к этому, потому что вопросы, тем не менее, поступают. Вот Семен спрашивает. Хорошо, спрашивает Семен, а можно ли брать билет на 21 сентября?
Я
если
думаю, что да.
Если
я
вы говорите,
думаю,
что билетов
да.
нет, можно
нет,
ли
ну,
брать
я не
билет
говорю,
на 20...
что вообще билетов нет
ну,
уже
хорошо,
до 21-го.
Что с ними будут проблемы,
но пусть берет. То есть это ведь уже официальная декларация с двух сторон. Это уже не мое желание, что, может быть, мы отменим. Я просто до 20-го мы постараемся дать больше деталей на сайте. А отмена есть отмена уже, все договорились.
Ну, на 21-е брать билет, это без визы, это на свой страх и риск, конечно.
Почему? Если Нет? не нужна виза, пусть летит человек.
Пусть летит, хорошо. Виктор из Ростова-на-Дону спрашивает, в прошлом году был в турпоездке по Ирану, пустит ли меня в Израиль, спрашивает он.
Думаю, что да, но пару вопросов спросят.
Хорошо, ну, было, подумаешь. Еще один вопрос, который связан уже, конечно, с политикой. Совсем от Михаила из Санкт-Петербурга. Он спрашивает, кто важнее для Соединенных Штатов, Саудовская Аравия или Израиль, как вы думаете?
Я думаю, что это лучше спросить у американского посла. Тут новый посол в городе. Я думаю, что он лучше ответит. Я думаю, что большие страны, ни Соединенные Штаты, ни Россия не заняты такого рода формулировками. И нужны контакты со всеми странами, с которыми они работают.
Ну да, и одни не отменяют другие, на самом деле. Ну, из Владикавказа вас спрашивают, имеет ли госпожа посол российские корни? Ну, а как вы думаете? Конечно, имеет. Расскажите.
Советские, но начнем-то с советских корней, потому что родилась я в Вильнюсе. Если российские, то они у меня московские. У меня отец москвич, бабушка с дедушкой и прожили большинство жизни в Москве, так что да, имею. Уехала в Израиль, когда мне было 12 лет.
Петр Саратова спрашивает, могут ли испортить отношения между Россией и Израилем наращиваемые Москвой поставки вооружений и укрепление сотрудничества с неблагонадежными, в кавычках, скажем, режимами и организациями, в том числе Хамас, Хизбалла, Ливия, Венесуэла. Ну, ладно, с Ливией и Венесуэлой, или, по крайней мере, с Венесуэлой, Хамас, Хизбалла и российские связи с ними.
Я не знаю, откуда вам эта формула наращивания в вопросе. Я думаю, что Россия сегодня ведет не похожую на советские времена политику, при которой она старается улучшать отношения и с Израилем, и с другими странами. Ситуация на Ближнем Востоке за эти годы изменилась, и поэтому можно дружить там с Иорданией, Египтом, даже странами, с которыми у нас нет отношений, поддерживать.
Ну, и дружить с Иорданием, Египтом – это одно, а с
Хамасом и Хизбаллой – это
другое.
Я думаю, не совсем ко мне вопрос, но у нас был спор с Россией, когда в свое время пригласили Хамас на встречу сюда, но я не вижу процесса наращивания и цели, которые до этого времени Россия проводит, даже по отношению, даже во время этих переговоров Хамасов, это цели ближневосточного квартета с требованием прекращения терроризма, признания всех предыдущих соглашений и признания Израиля. Так что даже когда нам не нравится, и когда мы иногда спорим России, вот сам факт разговора с Хамасом, и надо отдать ей должное, что она это делала в рамках каких-то принятых решений квартета, и поспорить всегда между странами можно. Я не вижу процесса наращивания, как вопрос был сформулирован.
Ну, хорошо, нет, допустим, нет процесса наращивания. Но сам факт вот вас не смущает, что в России же постоянно, да, как-то декларируется, что вот наши друзья это там. Почему-то не в Израиле,
я не видела,
где живет много людей с российскими корнями. Так
Россия
же, как и...
очень много декларирует и свои дружеские отношения с Израилем. Не надо. И я никогда не видела декларации, в которых Россия описывает Хамас как друзей. Мы спорим с ними периодически. Я не вижу последние месяцы никаких причин для вот этой формулировки. И в принципе в Израиле, у Израиля с Россией, или у России с Израилем, как хотите, и отношения идут по нарастающей, они хорошие, я надеюсь, что они будут продолжаться в том же духе. И несмотря на некоторые вопросы, по которым мы не всегда сходимся,
например,
это нормально.
Например?
Ну, даже те же встречи в свое время с Хамас.
А еще?
У нас достаточно широкий диалог по поставкам оружия на Ближний Восток. Я не думаю, что Россия переходит какие-то границы общеприменятого поведения. Мы ведем на эти достаточно сложные темы достаточно много прямых разговоров на всех уровнях с Россией и не видим причин для какого-то
Там отношения
кризиса.
Хизбаллу и, предположим, и поставки оружия туда, это
Не
тоже не
было
вызывает смущения?
не было поставок оружия России Хизбаллы. Не надо обвинять ее во все грехи. Когда у нас периодически идут какие-то данные о том, что оружие попадает из Сирии в Хизбаллу, мы это напрямик поднимаем, и Россия старается вопрос решить. Не было поставок оружия Хизбалле напрямик из России Хизбалле. Это уже не надо во всех смертных грехах обвинять.
То есть, если бы это было, предположим, то это бы, конечно, меняло уже дело, безусловно.
Опять-таки, когда у тебя открытые контакты с Россией и много формул проведения диалогов, в том числе на самом высшем уровне, то когда, если всплывает такая проблема, есть методы, которыми можно ее совместно решать. Не надо всегда считать, что это будет, значит, какой-то разрыв отношений. Может быть, наоборот. Может быть, Россия и может прислушаться к просьбам, отдельным просьбам Израиля. Это уже было.
Что происходит вообще с ближневосточным регулированием? Такое впечатление, что Россию не слышно в последнее время, потому что когда там активно действовал ближневосточный квартет, обсуждались всякие дорожные карты и все такое, там как-то было много разных заявлений, ну, по крайней мере, была как-то проявлена какая-то активность. Сейчас такое впечатление, что Россия, ну, как-то так вот
Может, потому что я
ушла в
не на той
сторону.
должности, я как бы посол Израиля в России, так что мне я когда не заметила, что Россию не слышно или не видно. Во-первых, квартет встречается достаточно часто. Во-вторых, Россия продолжает понимать вопросы Московской конференции. Так что я бы не сказала, что Россию не слышно и не видно. Ее видно так же, как и остальных членов квартета, если не больше.
Продолжается тема виз. Елена
Ой,
спрашивает, а
ой.
что делать? А что делать? Елена спрашивает, в апреле была в Иордании, пустят ли меня в Израиль? Так,
Пустят.
теперь
Даже
пусть.
меня пустят в Иорданию, так что.
Понятно. Будет зависеть, на какое время едешь в Израиль, спрашивает еще один слушатель, месяц или два. Сказали, что до 3, правильно? Да?
В принципе, нет.
Нет. Маша спрашивает, если у меня родственники в Израиле, смогу ли я поехать к ним без визы?
В принципе, да.
Если нет
Но
родственников, то тоже
мы
сможет.
сейчас будем
Да.
долго так отвечать
Мы будем долго
на
отвечать,
эти
да?
вопросы, а реально как бы более детально мы сможем это все объяснить ближе к делу.
Ну, мы будем еще около получаса отвечать на эти вопросы, потому что сейчас мы делаем небольшой перерыв, потом продолжаем наш разговор с Анной Азари, которая вынуждена будет отвечать и на эти вопросы про визы
Я
тоже,
скоро
потому что они
продвинусь и
продолжают.
стану консулом.
Конечно, они продолжают поступать, но у меня тоже есть еще несколько тем и несколько вопросов в продолжении беседы через несколько минут.
Ищем выход. Телекомпания RTVI и радиостанция «Эхо Москвы» представляют программу «Ищем выход».
И мы продолжаем программу «Ищем выход» в студии прямого эфира радио «Эхо Москвы» и телекомпании RTVI Ольга Бычкова. «Ищем выход» мы с послом Израиля в России Анной Азари. Продолжаются у нас вопросы на тему виз. Ну, подождите, подождите. Сейчас мы еще сделаем такую небольшую паузу, поговорим о других вещах. К визам вернемся, уважаемые слушатели и зрители, вернемся спокойно. Значит, поговорим о политике. Ну, Григорий из Израиля, кстати говоря, пишет на сайтах Москвы в интернете, он пишет, обмен живых убийц на погибших солдат – это провал, пишет он.
Ну, тут надо понимать в этом отношении, что такое Израиль и что такое солдат в Израиле. Во-первых, в Израиле если сравнивать со знакомыми феноменами. Тут в армию идут все, они лучше идут в армию, слабейших не принимают. Во-вторых, в Израиле абсолютно широкое общая, как бы, общая база моральных ценностей, в которых Израиль, государство, правительство ответственно за каждого посланного солдата. В-третьих, то есть не идти на какое-то соглашение и не заполучать, не получить обратно этих солдатов, это решение, которое очень трудно принимаемо в Израиле.
То есть это невозможно просто.
Ну, это возможно, ведь спорили, хотели получить чем быстрее. До конца не было окончательного понимания, что они мертвые, хотя было довольно много информации на эту тему. И надо сказать, что для тех, кто знают историю, к сожалению, обменов, обычно, когда меняют живых израильтян, то диспропорция в количествах совсем другая. Это разные ценности, другое государство, другой абсолютно подход. В Израиле тоже, между прочим, идет спор правильно-неправильно, хотя мне кажется, что большинство Израиля все-таки это поддерживает. Но надо понять, вот в каком регионе мы живем. Для нас каждая человеческая жизнь это очень важно, тем паче людей, которых послали от нашего имени воевать. А с другой стороны, к сожалению, я считаю, что к их сожалению, не только к нашему, наши соседи празднуют этого убийца маленьких детей, женщин, как великого героя. Мне кажется, что все-таки
Это вот этот
лучше
человек,
быть на
которого
этой ценностной.
извлекли из тюрьмы и передали обратно.
Да.
Ну да, ну да, конечно, но а действительно ли существует все-таки некий кризис ценностей внутри самого Израиля? Вот вы говорите о том, что
Я не вижу, наоборот, вот этот обмен, были безумно тяжелые, больше чем 2 дня, то есть не только в момент обмена, день до обмена, и даже неделя до обмена, и эти дни после
история
обмена
очень трагическая,
с
конечно.
похоронами, как раз при всем, вот это ужасно, когда вся страна в прямом эфире видела, что приходят не мальчики, имена которых знает каждый в Израиле,
Гробы.
гробы. Но с другой стороны, мне казалось, что эти дни, и всегда у нас тяжелые дни, это какое-то что-то, что проявляет, насколько Израиль сохраняет общие ценности, насколько в некоторых ситуациях в Израиле нету разброса. Мы ведь готовы спорить обо всем на свете. Вот натура такая у общества. Но в эти моменты это как раз наиболее сплоченные моменты для нашего. Я не вижу в этом обмене никакого ценностного кризиса. Да, есть какие-то люди, которые считают его неправильным. В принципе, при любом раскладе кто-то считает так, но принимает их другое мнение. Мне показалось, что эта неделя была в этом отношении как раз солидарность подчеркнула этой страны. И, в общем-то, солидарность, она и приводит, она и толкает правительство на такие действия. Идет другой спор, должен ли Израиль объявить, извините за цинизм, цену, и как бы на будущие случаи, но это, к сожалению, в этом случае это не первые обмены, были обмены предыдущие, и постарались чем быстрее решить проблему и чем меньше заплатить. Кунтара этого очень неприятно видеть свободным, он для нас символический, да, такой архитеррорист, но можно и правительство понять. Несмотря на то, что я посол, я должна говорить, что правительство можно понять. В данном случае мне кажется, что очень многие израильтяне его поддержали.
Что значит объявить цену, как вы сказали?
Ну, те люди, которые считают, что обмен был неправильный, и боятся, не дай бог, следующей попытки опять захватить солдат. И если говорить...
И вытащить еще террористов.
Дело в том, что я думаю, что в этом отношении критика неправильная, потому что надо помнить, что из-за этих двух солдат началась в свое время война, и при всем том, при всех тех осложнениях, которые были, есть и в Израиле, и погибших, и обстрелы городов, если на сегодняшний день смотреть, в каком состоянии Ливан и в каком состоянии Израиль, Ливан, в котором не отремонтировали, не починили, не вернули все на свои места.
И где каждый день происходит политический кризис.
И который находится в очень тяжелом кризисе. Я думаю, что этот обмен не очень повлиял, потому что, в общем, даже эти сумасшедшие убийцы из Хизбаллы понимают, что с израильтянами дело иметь достаточно сложно, и что каждое действие для них террористическое действие, я имею в виду, чревато.
Но ситуация с Хизбаллой выглядит, в общем, тем не менее, достаточно беспросветной.
В каком смысле?
В смысле, ну вот дальше они будут.
Что они не превратились.
Солдат, они будут обстреливать, Израиль будет отвечать. И все это будет.
Ну, заметьте, что с войны они не обстреливают, потому что они все-таки испугались той войны. И заметьте, что сейчас только на этом празднике Кунтара, глава Хизбаллы, появился на несколько минут, а в принципе он все время прячется, так что я еще непонятно, кто кого боится, и правительство Израиля задекларировало, что не подумайте еще раз, мы будем отвечать на любое действие. Так что сказать, что проблема Хизбаллы решена, она не решена в первую очередь для Ливана. Ливан качается, его просто трясет. Но надо постучать по дереву. Пока что они не пробуют нас атаковать.
Но вы считаете, что...
С террористическими организациями, конечно, никогда ничего предвидеть нельзя.
Вы считаете, что сейчас они не пробуют атаковать...
Из-за реакции в 2006 году.
Из-за того, что была жесткая реакция.
Да.
Это вот главное средство.
Уже можно риторикой говорить все, что ты хочешь, как ты замечательно победил, но они ведь знают, что они и не победили, и что они не могут это еще раз вытерпеть.
Повторить не могут, да. Вопрос, который касается отношений с Россией. Понимает ли госпожа посол, спрашивает нас слушатель, что поставки Израилем оружия Грузии и обручение израильтянами грузинского спецназа – это действия, враждебные по отношению к России?
Ну, и я нахожусь в России, и как меня найти, Россия знает, и я не получала такого рода декларации враждебных действий. Это, во-первых. Во-вторых, Израиль очень осторожно себя ведет во всем этом регионе, включая Кавказ, и старается не продавать атакующего оружия в этот регион. А как говорили раньше на другую тему о поставках оружия, естественно, что иногда страны чем-то между собой недовольны, могут обратиться, но Израиль не поставляет оружие, которое может убить российских солдат.
Ну, обучение, предположим, мало ли там, куда эти солдаты дальше пойдут, и
знаете,
с кем они будут бороться.
Вообще, тренировка и продажа оружия, в принципе, это не очень красивое занятие, и тем не менее, все страны, которые и могут его продавать, и могут этим занимаются, потому что это система выживания и помощи экономике этих стран. Но я считаю, что наша политика на Кавказе достаточно сдержана.
Сергей Изорска спрашивает, а как Израиль прореагирует на возможное появление российской базы в Сирии?
В общем-то, мы за этим следим, мы это обсуждаем с Россией тоже. Мы знаем, что у России хорошие отношения с Сирией, и я не думаю, что Израиль прореагирует, если речь идет о какой-то публичной реакции, но мы эти темы предпочитаем обсуждать напрямик с Россией.
Ну, они обсуждаются в каком ключе? То есть не делайте этого. Или хорошо, что вы это делаете.
Я не думаю, что мы говорим ни то, ни другое.
А что?
Ну, когда есть соответствующие переговоры, мы спрашивали, не спрашиваем, мы получаем информацию от России. Сам факт, что Россия будет присутствовать в Тартусе, так она будет присутствовать. А все вопросы, которые нас волнуют в этом, вокруг этого присутствия, мы поднимаем уже напрямик, это все-таки не телевизионное дело.
Угу. Не хотите рассказывать секрет. Но все-таки вот ответьте на такой вопрос, если можно. Вот эти вот тесные, достаточно близкие российские отношения с Сирией, с палестинцами, с другими представителями других арабских государств, это все-таки с точки зрения решения проблем ближневосточных и вот урегулирования в широком смысле, да, всех конфликтов, которые там есть, это больше на пользу или это проблематично?
В принципе, я думаю, что это больше на пользу, потому что и мы уже обращались к России в разных случаях, чтобы она использовала свои контакты в арабском мире. Не говоря о том, что вещи такие, как поддержка палестинцев и помощь палестинцам, мы вообще воспринимаем как часть нашего общего мирного процесса, и это, конечно, на пользу. Когда идут... Мы возвращаемся к предыдущему вопросу, прошедшему уже. И речь идет о вопросах, которые нас волнуют, там, о каких-то вооружениях и так далее. Тогда мы и опять-таки и говорим это напрямик России. Но, в принципе, на сегодняшний день это ни Россия, ни другие страны не должны выбирать между нами и арабами. Мы всегда считаем, что надо поддерживать менее экстремистские и, конечно, не террористические группировки в арабском мире. Но во всем остальном сам контакт, он нормальный.
Продолжаем тему виз.
Давно не говорили.
Давно не говорили, уже минут 5, наверное, не говорили. Можно ли поехать в Израиль к подруге после 20 сентября без визы? Нужно ли приглашение или вызов, или что-нибудь подобного рода?
На сегодняшний момент я знаю, что можно поехать к подруге без визы после 20-го, и мне кажется, что не нужно будет приглашение, но опять я повторяю, мы вывесим за пару недель максимум информации, чтобы вот эти детальные вопросы, может быть, к другу надо приглашение, а к подруге не надо. Я шучу, конечно.
Да, может быть, к дяде надо, а к тете не надо, предположим. Да, то есть в начале сентября на сайте официальном,
я
да,
надеюсь,
сайте посольства имеет шанс
больше,
появиться, да, уже более точная информация. Хорошо, давайте поговорим про палестинцев. Владимир из Чикаго спрашивает, может ли Израиль построить границу и полностью отделиться от палестинцев и признать их независимость? Они имеют выход в море, граничат с Египтом и Иорданией, будут снабжаться через эти страны и так далее, и так далее. Думаете ли вы, что возможен такой вариант?
Дело в том, что одностороннее решение, то есть давайте, ребята, не ведите переговоры, постройте стену и кончите проблему, это звучит очень хорошо. Вот раз и навсегда. Но это не срабатывает в международных отношениях. Во-первых, начинается вопрос, где эта граница. Во-вторых, начинается вопрос уже палестинский, мы двух частей Палестины, западный берег Иордана и Газа между собой не связаны. В-третьих, начинается давление на Израиль по этим вопросам. Так что в одностороннем режиме это решить очень трудно. В-четвертых, неважно, какую стену ты построишь, очень важно, кто живет за, какой режим живет за этой стеной. Для тех, кто этого не понимает, наглядный пример был сектор Газа, где мы попробовали сделать именно то, что предлагает этот
стена уже есть, да.
Слушатели из Чикаго. Мы вывели войска, не войска, поселения, население мы вывезли в 2005 году, и не прошло, прошло очень мало времени, там стала власть Хамаса, который начал из-за этой стены, люди забывают, что нету ни одного израильтянина в секторе Газа, начали постоянно обстреливать город Шдерот и прилегающие к ним...
То есть это тоже не выход, короче говоря.
То есть выход все-таки это вести переговоры и иметь международную поддержку и иметь дело с какими-то нерадикальными правительством у палестинцев.
Но оно радикализируется, тем не менее.
В данный момент нет, но вот эти односторонние попытки, даже те в Израиле, кто это поддерживали, на практике того, что случилось с нашим выходом из сектора Газа, и показывает, что это очень сложно сейчас кому-то в Израиле предложить опять. Потому что мы выведем и дальше что? На Тель-Авив с границы будут стрелять. Uh-huh. Так что это не решение, должна быть международная поддержка. И то решение, которое будет принято, должно соблюдаться при помощи наблюдателей и международных. И еще очень много вещей, которые надо решить до того.
Но вот эта нескончаемая полемика в израильской прессе, например, ну и, наверное, в политической жизни тоже, но я сужу по прессе, что уход с этих территорий, там разговоры о том, что можно как-то делить вообще дальше, там разговоры о том, что можно делить, тем более Иерусалим, это проявление слабости государства Израиля.
Ну, в Израиле есть спор, хотя, если проследить как бы опросы общественного мнения, скорее, в Израиле вообще ведь невозможно принять какое-то решение, если большинство населения не будет поддерживать. Да все равно, что бы правительство не решило, это пройдет еще какие-то процессы в Кнессете и так далее. Но в общем-то, по опросам от нашего населения, и большинство израильтян, вот тенденция общая, это желание разделиться с палестинцами. Дальше идет спор, насколько велико это желание, но я бы не сказала, что большинство не поддерживает.
Дальше это спор, как можно далеко зайти.
То есть на какие уступки можно идти, на какие нельзя, и где красная, то, что у нас называется красная линия, через которую нельзя.
Вы думаете, она где на самом деле?
И я не знаю, я думаю, что это зависит от той ситуации, которая будет, когда будут подписывать. Это зависит очень от условий, не только от самой границы, а технических и военных условий, в которых это будет делаться, потому что будет ли там... сможем мы ли мы защитить собственную безопасность, и что это государство, если это будет палестинское государство, будет девоенизировано. Я думаю, что это заранее на такие вопросы нельзя ответить. Это надо на каждый данный момент смотреть, куда, к чему пришли.
То есть, на самом деле, из всего, что вы сейчас сказали, я понимаю, что действительно единой позиции нет, и, в общем, такого плана, как, например, была дорожная карта, неважно там, что
нет,
она...
Нет, почему? План поддержан правительством Израиля. Ну... И по переговорам, которые ведутся сейчас, ведутся именно по дорожной карте.
Да.
Но дорожная карта тоже не нарисует границу так быстро, как кажется. А переговоры, я не знаю, дальше или не дальше, потому что идут активные переговоры. И несколько недель...
А вы считаете, что результат приближается, на самом деле?
Очень сложно на это ответить, потому что на этот результат влияет все, включая внутреннюю политику Израиля и даже не только Израиля, например, выборы в Соединенных Штатах. Если мы не достигнем очень быстро какого-то соглашения, то чем ближе выборы, тем, мне кажется, ну это действительно личное мнение, uh-huh. тем меньше шансы на то, что это произойдет до перевыборов, до начала работы следующего президента. Но потому что все стороны хотят посмотреть на международную ситуацию еще до решения. И у нас тоже достаточно проблем внутренних на данный момент, и поэтому это в некоторой мере немножко охладило или замедлило.
То есть вы хотите сказать, что либо до президентских выборов, то есть до следующей осени,
ну, цель была,
что-то
была
произойдет,
попытка
либо
до...
это будет уже существенно позже?
Мне так кажется, но это личная оценка, это не какая-то позиция партии и правительства.
Понятно. Евгений из Пензы пишет в виде смс-ки. Боюсь накликать, это важное замечание, но не достают ли скины посольства и сотрудников?
Что?
Скины.
Посольство, тьфу-тьфу-тьфу, к счастью, пока нет.
Не накликнуло,
хорошо. Пока нет, но я надеюсь, что это будет касаться всего населения России, а не только сотрудников израильского посольства. Чем меньше
да, очень хотелось бы.
Этого всего, тем лучше для всех.
Еще один вопрос, вернее, несколько вопросов на одну тему. Вот, например, слушатель из Москвы, Исаак, пишет, есть ли в Израиле перспективы русского языка? Вы театралка, пишет он, это правда?
Это
если
правда,
можно,
но
на
значит,
примере
перспектив...
Гешера. А спрашивают, может ли, например, в Израиле, сейчас вот не найду уже точных ссылок, но тут многие спрашивали, например, русский язык, как второй государственный в Израиле.
Нет, у нас, во-первых, как второй он уже не может быть, потому что у нас два государственных языка. Арабский язык является государственным
правильно,
языком
правильно,
в Израиле.
Третий.
И, во-вторых, почему именно русский язык? Почему не... Есть еще несколько неплохих
языков. Ну, как
спросили,
языков. Так и спросили.
Нет, Израиль это очень... русскоговорящая страна, но я не думаю, что какой-либо другой язык будет официальным языком, кроме иврита и арабского. Потому что у нас приехали люди из всего мира, и многие из них это довольно большие общины. Если мы начнем всех объявим государственным языком.
Ну да, в Израиле многие говорят по-английски, например. Да, но это не значит.
Очень многие выходцы из стран, даже стран Северной Африки, которые говорят по-французски. И, в общем, список бесконечен, так что я думаю, что это не произойдет.
Служили ли вы в армии, спрашивает Илья из Тулы.
Служила, но ничего особенно интересного даже не
делали?
Могу сказать, потому что я была помощницей одной женщины, которая ничего не делала во время своей службы в армии, так что действительно никаких.
А что она должна была делать, эта женщина?
Не, ну это было вообще такой лагерь для раненых, и ничего путного я там не делала. То есть никаких доспехов.
Не довелось.
И успехов тоже.
Не довелось.
Нет, то есть ничего интересного.
Ну что, последний вопрос про визы от Максюши. Мы должны этим закончить. Можно ли к бабушке без визы, спрашивает слушатель или слушательница.
Я думаю, что даже к бабушке и без бабушки можно будет после 20-го без визы.
Ну, в общем, спрашивают люди адрес, официальный адрес сайта. Ну, Марина, найдите уже сайт сами в интернете. Это совсем несложно, на самом деле, сделать. Короче говоря, в начале сентября посол Израиля в России Анна Азария обещала, что какая-то информация на этот счет может появиться. На этом закончим. Спасибо вам большое. Это была программа «Ищем выход».
Ищем выход.